Легче проповедовать. Сегодняшняя проповедь моя будет посвящена такой теме. С чего начинается успех или куда обращено внимание Бога? Такое сложное немножко название. С чего начинается успех или куда обращено внимание Бога? У нас вот приехали к нам друзья, и мы начали со вчерашнего дня служить в Сира, там недалеко от Киева, в Орзеле. Еще к нам приедут сегодня вечером. И мы будем в течение следующей недели здесь благовествовать на улице вокруг вот этого здания. И один из таких вопросов, который, по идее, должен волновать тех, которые участвуют, и тех, кто не участвует в том числе, это успех этого служения. Успех в самом благочестивом, в самом библейском смысле слова. По идее, это должно нас волновать, чтобы не просто делать что-то, ну, просто формально, как на этом, скажем, в этом служении за эти две недели, так и, в общем-то, во всей своей жизни можно делать какие-то формальные вещи. По идее, люди не очень удовлетворяются этим. По идее, все люди стремятся к тому, чтобы жить свою жизнь, не проживать ее впустую. По-разному люди это называют, или успех, или плодотворная жизнь, или счастливая жизнь. И люди к этому стремятся. Без того, чтобы жить ради великого, людям тяжело. Бог так нас сотворил, что мы не удовлетворяемся жить ради того, чтобы просто работать, зарабатывать деньги, покупать еду, даже иметь семью. Когда-то я разговаривал со своим папой, я задал ему вопрос, мне было тогда, наверное, лет 15, может быть, 14, и я спросил его, какой смысл у тебя в жизни? Меня этот вопрос волновал тогда очень сильно. И он ответил мне такой классический ответ, который обычно дается, приблизительно как три вещи мужчина должен сделать, там, да, сына родить, там, дерево посадить. Он сказал, ну, моя цель это вот вас воспитать. И мне этот ответ, ну, он меня не удовлетворил, потому что я смотрел на животных, они делают подобные вещи. Некоторые животные более жертвенно заботятся о своих детенышах, чем некоторые родители о своих детях. Я думал, что это как, ну, как-то этого сильно, ну, недостаточно. Это хорошая цель, семья, это замечательно, там какие-то еще разные вещи, но должно быть что-то, что больше, чем то, что есть, скажем, у животных. То есть люди сотворены иными, Бог сотворил их как довольно высокое творение, и написано, немножко ты, как они немножко ниже, чем ангелы. То есть и смысл, который люди ищут, он выше, чем то, что может просто предложить этот мир. Работать, зарабатывать, там, карьеру построить или там, наслаждаться просто жизнью. Люди все стремятся к более высокой цели. Они стремятся к настоящему успеху своей жизни. Хотя стоит отметить, что бывают люди, которые они живут, можно сказать так, опустив голову. Они просто смотрят на то, что под их ногами, и они так как просто бредут по дороге, которая перед ними. Они не думают о том, чтобы жить очень достойной жизнью. Обычно этих людей что-то сильно ранило, они натерпелись где-то боли, и они решили бороться за тот комфорт, за то спокойствие, которое они имеют, когда они не задумываются просто о сложных вещах, о смысле жизни, о том, что будет после смерти, о том, чтобы некоторые христиане в том числе, о том, как угодить Богу максимально, это очень волнительно, это тяжело, ты себя видишь часто несоответствующим этим целям. И поэтому легче достичь какого-то, ну хотя бы мнимого покоя, просто опустив голову и не думая о таких вещах. Душа все равно будет неудовлетворена, ей все равно будет недостаточно вот такой жизни. Эти люди живут, они могут быть молодыми, но живут уже как дряхлые старики в своей душе. Жизнь этих людей можно назвать как это мертвая жизнь. Они доживают просто в своей жизни, может быть, 15 лет. Такие люди катастрофически нуждаются в том, чтобы проснуться, пробудиться для настоящей жизни, ради которой Бог нас сотворил. И это жизнь, которая должна быть достойное творение человеческого. То есть Бог сотворил человека, это высокое творение. Более того, те, которые поверили во Христа, стали еще выше, чем просто творение. Они стали детьми Божьими, они стали последователями Иисуса Христа. И поэтому их жизнь – это не просто жить, как все остальные люди, уж тем более, как животные. Но они идут за кем-то, и этот кто-то – это Бог величественный, который сотворил всю вселенную, и Он через них хочет являть свою славу здесь на земле. И, то есть, их предназначение очень высокое. И поэтому те люди, которые стали скептиками, которые не ожидают от жизни чего-то особенного, им нужно пробудиться. Библия пробуждает таких людей. Бог обращается к таким людям, Он призывает их думать, стремиться, мечтать, если хотите, о значительной, о значимой жизни. Но для тех людей, которые вот так пробуждаются, они, их стремления, их переживания, их размышления, они созвучны мыслям апостола Павла. Вот два текста я хочу вам привести, которые говорят о том, как он видел свою жизнь, как Бог его очень сильно изменил. Это не просто такая особенность апостола Павла, был у него какой-то такой вот, ну что-то там у него в голове стрельнуло, а он себе захотел. Он больше и больше узнавал Христа, он изменялся, и он больше отражал Божий замысел в нем. И поэтому он для нас яркий пример. Смотрите, два текста. Послание филиппийцам, 3 глава, 13 по 15 стихи. Филиппийцам 3, 13, 15. Апостол Павел здесь говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим». То есть он очень многого достиг в жизни, он говорит, но я не считаю себя уже пришедшим к финишу, я еще не достиг. А вот как я живу. «А только забывая задние, то, что было раньше, падения или же какие-то благословенные взлеты, я и это оставляю. И простираясь вперед, то есть я смотрю в будущее». Это, кстати, яркий пример для тех людей, которым, ну там, не знаю, например, за 60 или за 50 кому-то, кому-то еще раньше, и которые как-то думают, что они просто доживают свой век. Им просто вот нужно вот так вот как-то сберечь. Я знаю молодого одного человека, чуть-чуть старше меня, который живет, ну, достаточно нецелеустремленной жизнью, и его цель очень ясна, он говорит, я хочу просто сберечь вот тот маленький покой или маленький вот мир, который есть в моей душе. Больше меня ничего не волнует. Мне бы вот дожить вот так до пенсии и потом просто умереть как-то, ну, без какой-то страшной болезни. Это все, что меня волнует. Он здесь говорит, я простираюсь вперед, стремлюсь к цели. И вот моя цель. К почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Я хочу, чтобы когда я встречусь со Христом, умру ли, мы знаем, он умер, но он не знал, может быть, Христос бы пришел раньше и встретил его, чтобы я получил честь такую от Бога. Чтобы он дал мне высшее звание или награду, чтобы он оценил мою жизнь как жизнь, достойная его, как жизнь, через которую он мог явить себя радикально, славно и величественно на земле. Он говорит, я стремлюсь к этому. Итак, кто из нас совершенен, или другими словами, зрелый, кто более по-библейски смотрит на вещи, кто более проникнут или пропитан характером Христа, то есть более подобен Христу в характере, более зрелый, то есть он более точно вещи, более по-божьему видит вещи, так должен мыслить. Он должен также стремиться. Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. То есть он уповает на то, что Бог откроет это людям, чтобы они более зрело смотрели на жизнь, чтобы они стремились к этой почести высшего звания, чтобы они никогда не приходили в такое состояние, когда мне говорят, мне этого достаточно. Чтобы до последней секунды своей жизни они пламенели, они горели тем, чтобы жить для Бога, чтобы они видели, что слава Христа еще недостаточно явлена была через мою жизнь. У меня еще есть эта секунда жизни, у меня еще есть этот день. Я хочу, чтобы и здесь Бог был прославлен. Я христианин. Я однажды покорился Евангелию. Я признал, что то, что сделал Иисус на Голгофе, на кресте, Он умер за меня. Я шел в ад. Моя вечность была в аду. Гнев Божий должен был бы изливаться на меня в аду, но Он вместо меня пережил ад на Голгофе. И этот гнев был излит на Него. И Он по справедливости Божьей был наказан вместо меня. Хотя он абсолютно праведен. Он сделал это из любви ко мне. Я не могу жить по-другому. Я живу ради него. Для меня жизнь – это Христос. И поэтому у меня есть еще один день жизни. Я хочу прожить так, чтобы моя жизнь была успешна. Так, чтобы действительно Бог, встретившись со мной, или я с ним, он бы сказал мне, ты прожил правильно этот день. Ты жил ради правильных приоритетов. Ты вкладывался в правильные вещи. Ты жил ради того, что вечно, а не ради того, что просто временно. Ты жил ради того, что Божие, а не ради того, что просто приземленное, низменное, человеческое или дьявольское. Или другой текст. 1 Коринфянам 9 глава 24-27. 1 Коринфянам 9, 24-27. Апостол Павел тоже на примере здесь рассказывает о своем сердце, рассказывает о том, как он смотрит на жизнь. Рассказывает о том, что он стремится жить, проживать свою жизнь не кое-как, не плохо, не средненько, но максимально, насколько он может, так, как это угодно Богу. Чтобы его жизнь была максимально достойна Христа, чтобы его жизнь была запредельно максимально предана Христу, чтобы его жизнь была максимально достойна этого Бога, который сотворил меня и спас меня от ада. И вот как он говорит. Не знаете ли, что бегущие на ристалище, то есть бегущие на соревнованиях, бегуны, бегут все, но один получает награду. Очевидный факт, вы это все знаете. Тогда уже были соревнования, и все знали эту ситуацию и понимали, что бегуны выходят на дорожку стадиона не для того, чтобы просто отметиться. Они не пришли, просто галочку поставили и потом просто прошли. Там уже соревнования закончились, уже все свернулось, уехало. Они еще заканчивают дистанцию. Ну, я галочку поставил, я в списке, у меня все нормально. Подождите, я присутствовал. Ну, все видели, я пришел, все нормально, цель достигнута. Или они пришли и просто бегут так и просто разговаривают с кем-то, там подходят, там общаются с кем-то на трибунах. Совсем не так. Они не так бегут. Они бегут так, каждый из них, чтобы быть первым. Они не приходят на соревнования, они не подчиняют годы своей жизни тренировкам для того, чтобы прийти на соревнования и просто так там посидеть. Этот забег – это наша жизнь. И поэтому Павел здесь применяет это, как примером объясняет. Он говорит, так бегите, чтобы получить. Бегите так, чтобы получить награду, получить первое место. Не ради того, чтобы унизить других бегунов, других людей, но ради того, чтобы, получая эту награду от Бога, вы могли эту награду положить к Его ногам и сказать, это все благодаря тебе. Если бы ты не умер на кресте, не было бы такой жизни. Если бы не ты не дал мне благодать и силы, я бы не смог прожить такой жизнью. И я хочу иметь самый большой венец, который Бог подарит, чтобы я больше всех мог положить ногам Ему и прославить Его, преклониться перед Ним, почтить Его этим своим преклонением, когда этот венец положишь под ноги к Него и признаешь, что Он истинную заслугу имеет за это. Он истинную славу принимает за эту победу. Он здесь говорит, так бегите, чтобы получить. Не живите кое-как, не живите просто спустя рукава, не живите просто ради своего комфорта, не живите формально так, чтобы просто прийти, отметиться и считать себя, я в команде, у меня все хорошо. Будьте в команде так, чтобы быть первым на финише. Все подвижники или люди, которые делают подвиг, они не просто так, они совершают подвиг, они выходят из ряда вон, воздерживаются от всего эти бегуны. Они тренируются, они на диетах, они определенное расписание жизни формируют. Те подвижники, которые бегают на ристалище, для получения венца тленного этого делают. Ну, то есть, они получают награду, в нашем случае золотая медаль, и она истлеет со временем. То есть, она даже через несколько лет может уже ничего не значить. Есть люди, олимпийские чемпионы, и потом они живут очень тяжелой жизнью, и то, что у них есть дома медаль, ничего им не дает. Они так сильно устремляются, они так сильно жертвуют собой только для тленного венца. А мы для нетленного. Мы должны совершать подвиги, чтобы получить не просто какой-то земной венец, что-то там купить, построить себе или статус какой-то приобрести, но чтобы звание вышнее перед Богом обрести. Вот это истинное значение. Когда Бог, который устроил всю вселенную, все мироздание, весь духовный и материальный мир, невидимое и видимое, когда ты станешь перед Ним, когда люди становятся перед Ним, они, Ветхий Завет весь описывает, боялись, что они умрут. Потому что в святости Божьей не можно стоять. Это не просто дружок, с которым ты там можешь что-то там поболтать. Это величественный Бог, Он близкий друг, Он Отец для тех, которые покорились Евангелию. Он судья, который накажет тех, которые не покорились Евангелию. Но даже он отец, все равно он величественный. И когда он скажет, ты прожил достойную жизнь, твоя жизнь была успешная. Это лучше, чем вся жизнь. Одна эта фраза, такая оценка жизни. И он скажет, войди в радость Господина твоего. Нет больше радости. Он радуется о том, как Он явил свою славу через тебя. Он радуется о том, как ты почтил Его. Он радуется о том, как ты проявил к Нему свою любовь такой жизнью. И ты в этой радости будешь пребывать. Мы боремся за нетленный венец. И из этого Павел делает вывод. И потому я бегу не так, как на неверное. Я не ради пустого и даже не ради хорошего чего-то просто земного бегу. Бьюсь, не просто бегу, я бьюсь, я как боксер сражаюсь, по мне может течь кровь, у меня ссадины, я теряю сознание, но я поднимаюсь. Я бьюсь не так, чтобы только бить воздух, чтобы произвести впечатление, какие у меня уникальные удары, какая у меня техника. Я не просто так делаю, чтобы быть популярным, как он красиво двигается на ногах, как он красивые удары наносит, как он там популярные какие-то штуки там вытворяет своими кулаками. Он говорит, я не ради пустого это делаю, но я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Я серьезно работаю над своим сердцем, чтобы действительно жить успешной жизнью. Это мое устремление. Итак, когда люди стремятся жить ради великого, то, как апостол Павел здесь описывает, то очевидно, что их, по идее, должны мучить определенные вопросы. Им недостаточно просто смотреть под ноги и брести. Им нужно разобраться, как выглядит истинный успех. Даже в христианстве, даже среди христиан есть очень разные точки зрения. Есть вещи, которые христиане называют библейским благословенным успехом, и это вовсе этим не являются. Апостол Павел говорил, что «я положил основание, которое есть Иисус Христос», а разные, потом уже другие христиане строят на этом основании, и он говорит, «но каждый смотри, как строит». Потому что некоторые строят из золота, серебра, драгоценных камней, негорючие материалы, а другие строят из сена, соломы и дерева, это то, что сгорает, и придет момент, когда Бог это будет оценивать, и Он оценит это огнем, и то, что сгорит, человек от этого получит ничего, никакой прибыли, никакой награды, никакой благодарности, он потерпит урон. То есть можно делать вещи, которые выглядят, можно из соломы очень впечатлительное здание построить, но оно сгорит. То есть можно достигать успеха, который только мнимый, видимый, популярный иногда такой успех. Эти вопросы волнуют, как выглядит истинный успех, как достичь такого успеха, с чего он начинается. Именно эти вопросы до конца проповеди мы постараемся разобрать. Именно этому посвящена проповедь. То есть как выглядит, с чего начинается истинный Божий или библейский благочестивый успех жизни. Бог смотрит на успех не так, как смотрят люди. Сначала нам нужно с этим разобраться. Как Бог определяет успех? Где эти критерии, которые он оценивает? Давайте откроем один текст. Первая книга Царств, 16 главу. Первая книга Царств, 16 глава. Этот текст откроет с 1 по 13 стих. Он показывает, как Бог видит вещи не так, как видят обычно люди. И он покажет, куда Бог смотрит, чтобы увидеть критерии. Ситуация, которая здесь описана в израильском народе, Бог потребовал царя для себя, что было нехорошо, они таким образом отказались от руководства Божьего, выбрали более популярную модель управления государством. Все народы так управлялись, были цари, и они сказали, давайте как у всех народов сделаем, а не так, как у нас заведено, что Бог через священников, судей, через пастырей ведет просто народ. Давайте лучше царя изберем. И они избрали царя, Бог дал им этого царя, и они были его достойны, и этот царь был неуспешный, неблагочестивый, он не жил достойной жизнью перед Богом. И вот один из примеров, того, что он сделал. «И сказал Господь Самуилу», это был пророк, последний судья из книги Судей, «доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем?» Там была раньше ситуация, где Бог ясно сказал, что он отвергает этот царь, не будет царствовать, но другого я изберу, тот, который по сердцу моему, тот, которого я оцениваю истинно благочестивого человека, он истинно благочестивый человек, он будет царем более благословенным, более успешным. И он говорит, наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. Один из его сыновей. И сказал Самуил, как я пойду, Саул услышит и убьет меня. Он знает, я ему уже сказал волю твою, что избираешь другого, а он хочет держать царство, никому ему не передавать. Господь сказал, возьми в руку твою телицу из стада и скажи, я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иессея, отца будущего царя, к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, «Мирен ли приход твой?» Они боялись, они понимали, что между царем и Самуилом есть серьезное напряжение, поэтому они боялись этой ситуации, не навлечет ли она на них тоже гнев царский. И отвечал он, «Мирен, для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению». И осветил Иессея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, Самуил, он, увидев Елеава, сказал, «Верно, сей пред Господом помазанник его». Вот он, очевидно. Что-то он увидел в нем. Он видит человека, который приближается, и он видит, этот человек высокий, статный, такой внушающий уважение, вот этого точно Бог изберет. Ну, если бы мы сегодня сделали какое-то социологическое исследование, человек популярный, на обложках журналов, очень умный человек, ну, такой, знаете, любого за пояс заткнет, всех построит по полочкам, вот это настоящий царь, вот этот будет мощнее, вот этот Богу очень нравится. Бог через такого царя, через такого президента, вот он горы свернет. Самуил думает, вот он. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его, я отверг его, он не подходит мне в цари. В нем есть что-то, что абсолютно его дискредитирует. Это не успешный человек, это не благочестивый будет помазанник Божий. И дальше Бог говорит, куда он смотрит. Я смотрю не так, как смотрит человек. Люди склоняются смотреть на то, на что Бог не смотрит. Ибо человек смотрит на лице, то есть на внешность, на внешние критерии, а Господь смотрит на сердце. И позвал Иессея Аминадава и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. И подвел Иессей Саму и сказал Самуил, и этого не избрал Господь, то есть подводит братьев, сыновей своих. Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил сказал Иессею, никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Иессею, все ли дети здесь? И отвечал Иессей, есть еще меньший, он пасет овец. Довольно непочетное дело было тогда. То есть его даже не позвали на это событие. Приходит пророк Самуил, он говорит, у меня есть задание от Бога. И Иессей, отец, он думает, ну, старшего изберет, ну, в крайнем случае, там чуть дальше. Ну, уж точно Давида, младшего сына, не изберет, поэтому пусть там пасет. И сказал Самуил Иессею, пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, не очень мужественно выглядел, с красивыми глазами и приятным лицом. Не мужественно, без шрамов, без такой, знаете, такого мужественного взгляда, устрашающего. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почил дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. Из этого текста видно, что люди обычно начинают определять успех или благословенность по внешним критериям, таким как высота роста, внешний вид, презентабельность, популярность этого человека, его ум, его образование, как он может там, в общем, воздействовать на людей, его там какая-то харизма, можно смотреть на количество чего-то, там, что есть у этого человека, количество там, его войска там, или количество его дипломов. Можно смотреть на то, где он присутствовал, он бывал там, там и там, и он там еженедельно ходит и сидит в каком-то там другом собрании. Это внешние определители. Это не значит, что это все нужно отвергнуть, это все ничего не значит, но это не то, на что Бог в первую очередь смотрит. Бог совсем не с этого начинает определять успех. Я не знаю, как вы, сейчас Бог здесь с нами, и Он смотрит на нас. Он знает каждого досконально, знает то о нас, чего мы о себе не знаем. И Он смотрит сейчас на нас, и Он дает, Он видит и дает точную оценку нам, Он видит абсолютно точно нас. Если мы хотим проживать достойную Иисуса Христа жизнь, нас должно сильно волновать, как Бог сейчас оценивает нас. Он прямо сейчас здесь с нами, и Он оценивает каждого из нас. Мы можем себя оценить по тому, как я уже сказал, по каким-то внешним характеристикам, мы активные, мы там и там участвуем, мы там каких-то страшных грехов в своей жизни не сделали. Если применить это к друзьям, которые приехали из Америки, они могут оценить себя. Я приехал тысячи километров из-за океана, я приехал здесь служить, вместо того, чтобы поехать там на Гавайи отдыхать. У меня 100% все хорошо. Но Бог даже не на это в первую очередь смотрит. Бог устремляет свое внимание в другую сторону. Бог смотрит в сердце человека. Бог смотрит прежде всего в сердце. Конечно, из сердца исходят и слова, и поступки, и дипломы, и все остальное. Но в первую очередь Бог смотрит в сердце. Потому что можно иметь более-менее хорошие слова и поступки, и дипломы, и все, и активность в христианском служении. А сердце иметь такое, что Бог посмотрит и скажет, я отринул его. Это неуспешный человек. Этот не получит почесть от меня. Он не будет оценен благословенно. Все остальные люди оценивали его высоко, но я так не оцениваю. Он себя оценивал высоко. Помните, написано, Иисус говорил, многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем чудеса творили, бесов изгоняли и так далее. А Он ответит им, отойдите от меня, я никогда не знал вас. То есть люди себя оценивали в духовном, в религиозном плане очень высоко, видели какие-то перемены в своей жизни, а Бог говорит, что никогда ваше сердце не покорилось Евангелию. И поэтому ваша религиозная жизнь – пустой звук. Отойдите от меня, и они отойдут в ад. Бог смотрит в сердце человека. Именно там находится начало достойной жизни. Именно оттуда начало. Именно то, что в нашем сердце. Бог сейчас смотрит в наши сердца, и Он видит картину наших сердец. Он видит ценности, которые есть в нашем сердце. Видит наши отношения к Нему. И видя это, Он определяет, кто мы. Кто-то может очень красиво петь, и мы этого человека определяем, вот этот такой хороший поклонник Богу. Кто-то очень некрасиво поет, и Бог может так сказать, что этот некрасиво поющий в сердце поет в тысячу раз красивее, чем этот. Потому что Богу не нужно просто, чтобы красиво по нотам правильно спели. Бог говорит, что поклоняющимся в духе и истине, таких поклонников ищет Отец, которые изнутри сердца поклоняются Богу, поклоняются не только на собрании, но во всей своей жизни. Бог так оценивает. Именно в сердце находится начало достойной жизни. От того, что в сердце человека находится, зависит то, как Бог оценивает его жизнь. Сегодня кто-то, может быть, развлекается, мы здесь все с вами. И мы можем сказать, мы молодцы. И слава Богу, мы здесь, это очень хороший момент, что мы здесь. Но Бог смотрит глубже этого. Он смотрит, где сердце каждого из нас. Ищет ли оно Бога? Применяет ли оно истины к своему сердцу? Поклоняется ли оно в слушании, во вникании в слово, в пении песен, в размышлении над текстами, в служении друг другу, в отношении кому-то здесь? Он смотрит на это. Помните, когда Иисус говорил, когда придешь к жертвеннику и вспомнишь, что кто-то имеет против тебя что-то, оставь жертву твою, она не нужна Богу. Иди прежде примирись с этим человеком. Это для Бога больше значит, чем эта жертва, которую ты принес приносить. Очень большая активность, очень правильные вещи, слова, какие-то познания, это все замечательно. Но если в твоем сердце неправильное отношение к брату, к сестре, к человеку какому-то, пойди помирись, для Бога это больше значит. Он смотрит на твое отношение сердца к этому человеку. Бог благословляет не просто деятельных людей, не просто образованных, не просто популярных. Бог благословляет и действует через людей, чьи сердца трепещут перед Богом, чьи сердца угодны Богу. Он отринул Саула, который, кстати, был выше всех израильтян на одну голову. И он избрал Давида, молодого юнца, которого он воспитывал через тяжелое страдание. И он определил этого Давида, в отличие от Саула. Он говорит, это человек по сердцу моему. Я смотрю на его сердце, и оно нравится мне. И я буду действовать через него. Через такое сердце я могу много сделать. Это то, куда смотрит Бог. Мы с вами искушаемся смотреть по-человечески, забывая это на внешние критерии успеха. Бог в первую очередь смотрит на внутренние критерии. Благословенность жизни, ее истинная успешность начинается с того, что в сердце человека, а не с того, что во внешних характеристиках жизни человека. Для нас важно сейчас осознать, что прямо сейчас Бог определяет, например, благословенность нашего богослужения не потому, сколько здесь человек. Мы так. Сейчас, это нормальный вопрос, я не говорю, что нельзя задавать такой вопрос, но обычно, чтобы что-то как-то сообразить о церкви, люди спрашивают, кроме разных вопросов, сколько у вас людей? И если это очень много людей, это, конечно, Божье благословение, и это не так. Бог смотрит в сердца, Бог смотрит, сколько там людей, которые истинно благоговеют перед Ним, любят Его, преданы Ему, послушны Ему, для которых Бог наивысшая драгоценность. Бог на это смотрит. Именно поэтому Иисус много обличал фарисеев. Это люди были крайне успешные в религиозном плане перед лицом людей. Они молились, на углах улицах останавливались, они носили разные тут знаки, которые должны были напоминать им о законе и смирять их сердце. Иисус говорит о ним, что в уста мечтут Бога, сердце же их далеко от Него. Он много-много об этом говорил. Это серьезное искушение для нас. Оценивать себя просто внешне и успокаиваться, и думать, если я с Богом встречусь, Он, конечно, зачтет мне, я же страшных вещей не сделал. Был приличным, молодым или немолодым человеком. У меня как бы все нормально, а я еще вот здесь в служении, ну ничего, что я там с кем-то мира не находил. Ну, у нас разные характеры. Мы как-то по-разному можем это оценить, оправдать, но Бог так не оценивает. Нам нужно осознать, что Бог определяет сейчас благословенность нашего служения не по внешнему виду, а потому что прямо сейчас происходит в наших сердцах. Бог видит другое богослужение, чем мы видим. Он видит сердца наши. Он видит поклонение в храмах этих, которые внутри. Он видит либо безразличие к Богу, безразличие к Его истине, усталость, увлеченность какой-то суетой, озлобленность на кого-то, обиженность там на церковь или на каких-то конкретных людей. Или он видит, что несмотря на все несовершенство, которое можем встретить даже в церкви, человек больше благоговеет перед Богом, чем он там хочет, чтобы ему там угодили, по его критериям тут все было, как ему хочется. Бог совсем по-другому смотрит. Я не вижу сейчас сердца. Я могу видеть свое сердце, и то не точно. А сердца других людей тем более очень трудно видеть. А Бог постоянно их видит. И Бог постоянно именно туда смотрит. Что происходит ночью, поздним вечером, что утром происходит, что было сегодня до богослужения, с какими устремлениями мы ехали сюда, как мы, для чего мы все это делаем, что мы ценим во всем этом, за что мы боремся, когда мы здесь. Что для нас важнее, когда мы здесь на богослужении или в любой другой точке нашей жизни? Что для нас более всего важно? Быть, явить славу Божью на работе или же заработать больше денег на работе? Ценой отвержения Божьей славы, ценой того, что Бога на работе просто нет. Бог в церкви, когда я Библию читаю, а здесь я работаю. К чему мы стремимся, о чем мы переживаем, какие качества, какие критерии мы хотим развить? Взрастить через то, что мы делаем. Бог внимательно смотрит в ваше сердце. Это туда обращено Его внимание. Именно там начинается подъем или падение жизни человека. Но когда Бог смотрит в наши сердца, для нас встает еще один вопрос. На что именно Он в первую очередь обращает внимание? Ну, столько много в нашем сердце. Ну, через наше сердце проходит все. Под сердцем я подразумеваю личность человека. Я не имею в виду просто эмоциональность. и разум, и волю, и эмоции, просто сердцевина личности человека. Так Библия говорит о сердце. Через это сердце проходит все, наше там, воспитание детей, женитьба, замужество, работа, учеба, все это должно быть как-то угодно Богу, как мы к этому всему относимся, как мы живем с этим. Что в первую очередь Бог хочет видеть в наших сердцах? В этом вопросе мы тоже ошибаемся. То есть, во-первых, люди, во-первых, склонны оценивать или определять успех как что-то внешнее, а не сердечное. Во-вторых, даже когда уже христиане, ну или, может быть, даже не христиане, некоторые это понимают, пытаются оценить успех по состоянию сердца, то они тоже обманываются. Они смотрят на сердце и стараются заметить, ну, например, сколько знает человек, насколько он сообразительный, умный, там, как он может как-то очень ловко как-то там какие-то схемы разрабатывать и потом как-то влиять, как он может там силой своего характера, личности повлиять на других людей. То есть на какие-то такие вещи мы склонны определять, ну, духовность. Вот я отучился там и там. Это ж у меня столько знаний, поэтому у меня все нормально. Я поэтому на высоте. Или я ж никогда не хотел там банк ограбить, как некоторые. Или там я никогда, может, не матерился. Есть такие люди, выросли в церкви, они не матерились никогда. Таких мыслей в голове особо не было. И они как бы вот так, у меня такое чистое сердечко. А на что же Бог смотрит, когда смотрит в наши сердца? Это последний вопрос, на который мы постараемся ответить сегодня. На что смотрит Бог, когда Он смотрит в наши сердца? К этому моменту, прежде чем мы пойдем дальше, я надеюсь, что к этому моменту, ну, две истины должны были нас взбудоражить. Первое – это то, что я сотворен для достойной цели. И я надеюсь, что вы успели немножко оценить себя, как вы живете, насколько ваша голова опущена, насколько вы хотите просто вот создать обычную такую себе житейскую жизнь, бытовую, нормальную, как по телевизору учат жить. Или ваша цель выше, чем это? Мне нравится, как Джон Пайпер однажды сказал, он говорит, не покупайте американскую мечту. Прожить хорошую жизнь, хорошая семья, хорошая машина, хороший дом, и потом где-нибудь во Флориде пенсию свою провести, собирая ракушки. Он говорит, не покупайте эту мечту. Это не та жизнь, которая достойная и высокая. Ничего плохого нет во Флориде, ничего плохого нет в доме, в семье, если это на правильном месте находится в сердце у человека. Но это первый вопрос, который я думал, должен был взбудоражить. Мы должны были бы себя оценить, насколько мы смотрим вниз себя под ноги, или мы смотрим высоко за нашим Господом. Как мы живем? Мы уже давно сдались, может быть, мы никогда и не воспламенились ради такой жизни. Мы уже давно-давно смирились жить просто бытовой жизнью. Или же мы действительно верим в то, что Библия говорит. Или же мы действительно считаем, что то, что здесь написано, вот это высота жизни, это истинная правда, все, что здесь написано. За это люди отдавали свои жизни, за это история христианства пропитана дорогой, ее кровью мучеников. Они верили в это, они говорили, моя жизнь меньше значит, чем Господь для меня, и я хочу жить такой жизнью, я не хочу жить просто обывательской жизнью. Я надеюсь, мы оценили себя, я надеюсь, это будоражит наше сердце, я надеюсь, это будут вопросы, которые будут волновать нас не только сейчас, но и в течение нашей жизни, когда мы будем садиться и оценивать, ради чего я живу, как Бог оценит мою жизнь, мечтаю ли, стремлюсь ли я к чему-то высокому. Вторая мысль, которую из Писания я хотел показать, это для того, чтобы оценивать свою успешность, свою благословенность глазами Божьими, нужно смотреть в свое сердце. Во мне это вызывает определенный такой трепет, это волнует мое сердце, когда я просто верою вижу, что Бог прямо сейчас смотрит в мое сердце, и Он ясно видит его. Его не отвлекает, его внимание не отвлекает мой диплом в семинарии, его внимание не отвлекает еще что-нибудь, что у меня есть в жизни, на что я обращаю внимание или люди. Его не отвлекает, его внимание не отвлекается от того, что ну, тут я за кафедрой стою, я вообще пастор, автоматически я, все у меня нормально. Его внимание это вообще не отвлекает. Это мое внимание может отвлекаться на это. А он смотрит прямо сейчас в мое сердце. И он ясно видит, что со мной. И он точно может сказать, насколько я по сердцу его. Насколько он может через меня что-то сделать, а насколько нет. Именно туда, к состоянию наших сердец, должны быть устремлены наши главные переживания. Именно там вот это созидательное строительство мы должны вести в первую очередь. Именно там мы должны что-то строить и чего-то достигать. И уже оттуда будет проистекать все в нашей жизни, и успех на работе, и дипломы, и Флорида, и так далее. Итак, какие же критерии Бог оценивает, отыскивает в сердцах? С чего начинается истинный успех человека? С чего начинается истинный успех сердца человеческого? Первое – это любовь к Богу. Насколько наше сердце любит Его? Насколько Он драгоценен для нас? Насколько Он близок к нашим сердцам? Какие у меня взаимоотношения с Ним? Он личность, он не религия, он живая личность. Он конкретно меня сотворил в животе моей мамы. Он родил меня, он хранил меня, он работал с моим сердцем, он создавал разные обстоятельства, чтобы донести до меня Евангелие. Он вел мое сердце подчиниться Евангелию, чтобы я был прощен, чтобы я родился свыше, чтобы я имел спасение в нем, чтобы я был сыном Его. А Он моим небесным Отцом. У меня с Ним есть история, как и у каждого из нас есть история. Это не просто религиозные вещи. Это история, это как роман, который начинается, развивается, там есть подъемы, там есть какие-то падения, там есть история взаимоотношений, там есть много глав. Что-то было в первой главе, что-то во второй. По этому роману можно снять захватывающий фильм. Намного более захватывающий, чем то, что люди делают. Бог видит эту историю идеально. Я намного меньше вижу свою историю. Какие у меня взаимоотношения? Он как личность для меня дороже, чем другие личности, которые меня окружают, или нет? Именно поэтому Иисус говорил, что кто не возненавидит отца и мать, в смысле не будет их любить меньше, чем меня, тот недостоин меня. Недостоин быть моим учеником. Мои ученики, их первый критерий, они меня любят. Я для них как личность играю роль. Я для них первостепеннейшая личность в их жизни, больше и больше с каждым годом. Поэтому апостол Павел говорит, для меня жизнь – это Христос. Это Он, не религия, не система какая-то, не система самого замечательного библейского служения, но Он, и поэтому я делаю там какое-то служение, и поэтому я совершаю какие-то поступки праведности, и поэтому я ненавижу грех, потому что я все это вижу перед Ним, мне перед Ним неудобно, я Его не хочу оскорбить своей жизнью. Именно поэтому в Евангелии от Иоанна, в 21 главе, когда Иисус перед самым своим вознесением на небеса говорил с Петром, который Его предал, трижды предал, Он трижды задает ему вопрос, Петр, любишь ли ты меня? И он говорит, да, Господи, люблю тебя. И он еще раз ему говорит, Петр, любишь ли меня? Он говорит, люблю, Господи. И третий раз ему задает, любишь ли ты меня, Петр? И написано, Петр опечалился, что в третий раз спрашивает. Он говорит, Господи, ты все знаешь, я люблю тебя. Паси овец моих, совершай служение. Первый вопрос не такой был, ты готов делать дело? Иди и делай. Потом разберемся в наших отношениях. Нет, первый вопрос – это любишь ли ты меня? Это то, куда Господь смотрит. Второзаконие, 6 глава, первые стихи описывают концентрацию закона Божьего, самого главного в законе, то, с чего начинается закон. А закон – это отражение сердца Божьего. Это не просто правило, это то, что есть праведно перед Богом, что достойно, и Бог просто это открывает людям. И вот что здесь написано, Второзаконие 6:1-13. Мы чуть меньше прочитаем, чем 13 стихов. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, Моисей говорит, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею, обетованная земля. И эти заповеди для чего? Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты, и сыны твои, и сыны сынов твоих, во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. То есть ты будешь успешен. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было. Это благословенная жизнь. Чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. Это первое, с чего все начинается. Итак, слушай, Израиль, слушай, народ Божий, люби Бога всем своим сердцем. Очевидно, что пока человек не покорился Евангелию, он не может любить Бога. Потому что Библия такого человека определяет врагом Бога. Он может быть религиозным, он может тянуться к Богу, но пока ему не прощены грехи, он враг Иисуса Христа. Он недостаточно почитает жертву Иисуса Христа на Голгофе. И поэтому он думает так, что ну я как бы не прочь не попасть в ад и попасть в рай через Иисуса там или через кого, такое дело. Я рая хочу. Я здесь хочу, как бы, чтобы мне было хорошо. Ну и потом, как бы, я всю жизнь жил, чтобы мне было хорошо. И потом, я так понимаю, что должно в раю быть хорошо, не в аду. Я хочу быть в раю. Но вот я как бы понимаю, как вот спастись, вот говорят Евангелие, но я не хочу пока ему покориться. Я как-то еще не нагулялся в жизни. Ну это же такая ограниченная жизнь тяжелая будет. Мне заповеди нужно будет исполнять. Так я смогу гулять. Для меня погулять важнее, чем Христос. Чем его заповеди. Это враги Иисуса Христа. Они больше любят грехи, чем Иисуса. Для них Иисус, жертва на кресте, это просто часть их религии. Это, то есть, это их программа партии, в которую они верят. Это не то, что реально руководит их сердцем. Поэтому, конечно, такие люди не могут по-библейски сказать, что они любят Бога. Они могут так сказать, но это неправда. Бог так не скажет. Бог скажет, отойдите от меня, я никогда вас не знал. Вы много сделали религиозных обрядов, достижений, молодцы, но я не так вижу вещи. И смотрите, я не свою идеологию сейчас вам предлагаю. Я очень бы хотел, чтобы вы это заметили. Не идеологию нашей церкви. Я цитирую библейские тексты, это Божье слово. Бог так говорит. Без покорности Евангелию человек не имеет спасения, он все еще во вражде с Богом. Ни о какой любви пока еще не может идти речь. Поэтому Бог, смотря в такое сердце, не оценивает его как сердце успешное, достойное награды. Он оценивает такое сердце, как сердце или человека, достойного наказания. Потому что он не покорился истинам Евангелия. Вот эти истины Евангелия. Первая истина Евангелия. Бог грандиозно, величествен и свят. Намного больше, чем мы думаем о нем. Намного больше. Он не такой святой, как какой-нибудь человек на земле. Он грандиозно святой. В лучах его святости каждый человек, это вторая истина, ужасающе греховен. Не нужно ничего грабить, не нужно никого насиловать, не нужно никаким фашистом становиться. В лучах его святости, по сравнению, может быть, с фашистом или там с Гитлером, да, я ничего. По сравнению с Богом, я там в пропасти греха, я очень греховен. Это Евангелие говорит, это неприятные истины. Следующая истина. Бог реагирует на это. Он святой, и его святость оскорблена моим грехом. Он справедливый, и его справедливость требует наказания за мой грех. Он праведно реагирует на мой грех, и это гнев. Яростный гнев Божий горит против грешников. Вот от чего нужно спасаться. Ад – это место, где этот гнев будет вечно изливаться. Бог реагирует на грешника, и он реагирует этим гневом, и ад приближается, точнее грешник, живущий на земле, приближается, как только он умрет, он попадает на суд и идет в ад. И никакие молитвы за него на земле, и никакие его добрые поступки, никакие грехи его не перевесят. За один грех, хотя у нас их миллионы, у каждого, у самого интеллигентного человека миллионы грехов. Миллионы эгоизма, миллион раздражения, миллион неделания добра там, где нужно делать добро, и так далее, и так далее. Гнев Божий горит. Четвертая истина. Человек никак не может решить эту дилемму. Он может уйти в монастырь, он может молчать до конца своих дней, он может не жениться, он может совершать разные обряды, он может принимать участие в Евхаристии или хлебопреломлении, и это не даст ему спасения. Вот поэтому Иисус пришел на землю. Если бы люди могли спастись своими добрыми делами, Иисуса бы не было бы на земле. Иисус совершил колоссальную жертву, когда этот величественный Бог умолился до младенца, вырос человеком, вырос в очень бедной семье, и у него не было где ночь провести, он спал, ложил свою голову на камни, как на подушку. У него не было денег, чтобы заплатить подать, чтобы войти в город. Он был оплеван, он был унижен, он был предан многими, хотя ничего плохого не сделал. Он пришел ради того, чтобы спасти меня. Бог решил любить этих грешников. Вот только когда мы смотрим на Божью святость, на нашу падшую греховность, на гнев Божий, который горит, на ад приближающийся, на нашу неспособность что-то сделать с этим, и вдруг это расстояние, которое отделяет нас от Бога, пронзает молния Божьей любви. Вот теперь мы можем понять, что такое Божья любовь. Он любит меня, несмотря на то, кто я есть. Он любит меня в противовес этому. Он решил проявить красоту своего характера, своей спасающей любви, проявить свою благодать, незаслуженную любовь. И поэтому Иисус пришел на землю. И поэтому, когда Он висел на кресте, когда Его убивали, Он умирал за мои грехи. Его раздирали. Его пытались унизить самым ужасающим способом. Он был одинок, он был отринут всеми. Он на Голгофе молился: «Отче, отче, почему ты оставил меня?» Даже его отец оставил его, потому что он был воплощением греха на кресте, моего греха. Он был представителем меня на кресте. Мой ад изливался на него. То, чтобы мы все с вами вечно переживали бы в аду, вечно, нескончаемо, этот гнев Божий изливался бы, он был собран, сжат и излит на Иисуса Христа. Вот что он там делал. А теперь мы можем отреагировать. Ну, я пока погуляю, а потом на пенсии я помолюсь молитвой покаяния. И Бог очень спокойно на это отреагирует, и Он скажет: «Отойди от меня, я никогда тебя не знал». Никакой обряд молитвы покаяния или еще чего-то без измененного сердца не принесет спасения душе. Если этот Сын Божий, который вместо меня страдал, мое беспомощное, безысходное положение Он взвалил на Себя, Он был унижен невероятно, Он соединился с грехом, чего мысли у Него никогда не было, Он абсолютно свят, и поэтому Он молился и говорил в Гефсиманском саду: «Господи», молился Ему, говорит: «Пусть минует меня чаша сия, чаша этих страданий, чаша того, что Он должен, испить ее до дна, что Он должен взвалить на Себя мой грех». Не просто абстрактно грех там миллиардов, но все мы грешники, что ж поделать. Иисус не так страдал. Ну как-то, они же все грешники, ну я как-нибудь так пострадаю за них. Так как бы, как, что там, Господи, нужно сделать? Ну давайте, давайте, я изображу, что мне больно. Он не так страдал, как мы оцениваем свой грех. Он страдал ужасающим образом. И вот когда Он это сделал для меня, Он это сделал для меня. И вот этот ужасающий ад, который меня ждет, он может исчезнуть для меня. И для меня может открыться небеса, райская жизнь, которая будет новая земля, и все будет новое. И Он ведет меня, и я стану не в своей одежде греха, но в Его одежде праведности. Он примет меня как сына своего. Я Его предатель, я шел против Него свою жизнь, а я войду туда. И это все благодаря Иисусу Христу. И когда это ты видишь, это затмевает всю твою жизнь. Все блекнет, самые дорогие вещи, самые замечательные вещи меньше сияют, чем эта личность для тебя. И ты любишь ее. Может быть, ты не смеешь еще назвать это любовью, но эта личность тебе не безразлична, она стала для тебя более драгоценна. Эта личность – сердцевина Евангелия, сердцевина пути спасения. Поэтому написано: нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого пути. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Один путь в небеса – это Христос. Это любовь к Нему, это то, что Он совершил. И вот Он, умерев на Голгофе, это последняя истина Евангелия, и воскреснув, потому что Он не виновен в грехах, которые Он понес. Он воскрес, Он победил грех, Он победил смерть. Он говорит: всякий, который покорится Евангелию, поверит во все эти истины, применит их к себе, и так увидит меня и изменит свое отношение ко мне. И, естественно, будет просить прощения за свои грехи. По такой вере каждому человеку будет засчитана праведность. праведность Иисуса Христа, и поэтому он войдет в небеса. Потому что туда не войдет ничего нечистое. Так начинается любовь к Богу. Друзья мои, это христианство. Вот это вот христианство. Евангелие – это центр христианства. Не прийти где-то посидеть или что-то сделать. А вот когда в сердце Евангелие действует, и сердце пронзается этим Евангелием, плавится, как свечка на солнце, и преклоняется перед Богом, и подчиняется Евангелию, и это Евангелие потом будоражит его жизнь. 21 год, как я христианин. Евангелие больше будоражит мою жизнь сейчас, чем 21 год назад. Я больше осознаю святость Бога. Я больше осознаю свою греховность. Я больше осознаю справедливость и ужас Божьего гнева. Я больше осознаю, что ад – это мое место. Я больше осознаю свою безысходность. Я не могу это никак решить. И я больше осознаю, как же Бог любит меня. Как Он прорвался сквозь этот ужас ко мне, к моей душе, и проповедовал Евангелие спасения моей души. Это Иисус. Это переворачивает жизнь. Это христианство. С этого христианство начинается. Этим оно и продолжается. Поэтому пока человек не покорится Евангелию, он не получит спасения, он не помирится с Богом, и он не может любить Бога. И жизнь таких людей никчемна. Они могут получить все Нобелевские премии, и через секунду, жизнь очень короткая, они умирают и понимают, что то, во что они вложили, ничего не стоит. Все законы, которые открыли ученые, Бог знает. Бог сотворит новую землю, может быть, это будут другие законы. Бог все это откроет, это не проблема. Но если в своей душе человек пренебрег Христом, если что-то он поставил более драгоценным для себя, есть масса способов, как мы себя оправдываем в этом. Это как-то нетрадиционно. Это не вера моих отцов. Это как-то мне рано, я еще такой молодой. Это как-то уже там, ну это для нового поколения, а я как-то вырос в Советском Союзе. Миллион оправданий. Ну давай вот как бы не сегодня, а завтра я покаюсь или что-то такое. Но все это показывает наше отношение ко Христу. Вот на что Бог смотрит прежде всего. Он смотрит сейчас в наши сердца. И Он смотрит прежде всего, как мы Его любим. Насколько Он важен для нас, насколько Он драгоценен. Если Он более драгоценен, конечно, это будет очевидно в поступках нашей жизни. Это не может быть просто чувство такое. Вот я пришел, жизнь совсем как у всех, которые Бога не знают. Ну, у нас, правда, все знают Бога, все верующие в стране. И вот ты пришел на святое место, и тебе так, вот ты почувствовал любовь. Это не такая любовь, это не любовь. Любовь настоящая к Богу обязательно трансформирует жизнь человека. Она будет проявлена в поступках. Не может так быть. Как люблю я этого человека? Приду к нему на день рождения и влеплю ему пощечину. И обзову его самыми низкими обзывательствами. Но вы не понимаете, вы мое сердце не знаете, я его очень люблю. Просто такая погода, голова болела, магнитные бури, я поэтому это сказал. А я его очень люблю. Нет, не любишь. Ты чувствуешь какое-то там чувство, но это не есть любовь. Любовь обязательно проявится в поступках. Поэтому нам нужно задать вопрос, любишь ли ты Бога? Любишь ли Его больше своих дорогих вещей, людей, моментов жизни? Любишь ли Его больше, чем себя? Является ли самым большим страхом твоей жизни, это страх оскорбить Бога? Переживаешь ли ты о том, насколько теплые отношения ты имеешь с Богом? Или это так? Не очень переживательно. Пусть Бог благословит нас сегодня посвятить себя тому, чтобы мы взращивали это в наших сердцах. Чтобы Бог, придя, ну точнее, Он никогда не уходит, Он всегда видит наше сердце, но вот Он, смотря в наше сердце, видел, как Его ценность в нашем сердце растет. Любовь по отношению к Нему для нас больше и больше значит. Он для нас больше значит. И может быть, мы не так споем или еще не будем способны много чего сделать, но он посмотрит и скажет, этот человек более уже по сердцу моему, чем раньше. Он растет в этом. Еще несколько моментов буквально я скажу, что Бог ищет в наших сердцах. Второе, это уже я прочитал, собственно, это Слово Божье. Бог смотрит на наше сердце, и Он хочет видеть, чтобы Слово Божье жило в наших сердцах, чтобы наши сердца были наполнены Его Словом. Если мы любим Его, конечно, то, что Он говорит, для нас очень важно, чтобы мы размышляли над этим Словом, чтобы мы приобретали убежденность на основании Божьего Слова, чтобы Слово Его правило в нашем сердце и в нашей жизни. Из того, что я прочитал там во Второзаконии, дальше написано: «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушаю их детям твоим», и так далее, и так далее. То есть слова, которые Бог говорит, должны жить в сердце. Это драгоценно для Бога. Бог говорит, это не пустое. К моему прискорбию я вижу в большинстве своем, что христиане не дорожат Божьим Словом. Они его плохо знают, они не считают за нужное прочитать Библию хотя бы один раз в своей жизни. Некоторые люди 5 лет, 10 лет в церкви, они не прочитали всю Библию от начала до конца. Это говорит о каких-то проблемах, которые есть в христианстве, о каких-то болезнях. Когда Иисус говорил, что человек живет не только хлебом единым, но каждым, всяким словом, исходящим из уст Божьих. Это жизнь наша. Это не просто что-то, что мне поможет. Это кровь, которая должна бежать по моим венам. Заберите мою кровь, и мое тело не будет жить. Можно его там как-то прокачивать кислородом, таблетки лучше давать. Нет жизни. Точно так же Божье Слово. Псалом 1 говорит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, он не наполняет себя этими грешными идеями, безбожными идеями, пусть даже интеллигентными. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Он очень много размышляет о законе Божьем. И как результат он будет успешен. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Это второе. Я не пытаюсь тут по приоритетам выставить, но это то, на что действительно Бог обращает внимание. Сколько Божьего Слова, Его Слова в нашем сердце, сколько мы размышляем, насколько воля наша пропитана этим, насколько воля наша руководима Его принципами, а не нашими принципами, насколько мы видим чудеса закона Божьего, насколько мы научились исследовать Его, проникать в Него и насыщаться, и наполняться им, и наслаждаться им, насколько оно действительно руководит нами в жизни, или оно просто как знание, а мы руководствуемся совсем другими принципами. Это на что обращает Бог внимание. Третье. На что Бог смотрит в нашем сердце, это послушание, стремление слушаться Бога, стремление подчиниться Ему, радость в этом подчинении. Мы живем в век бунтарский, мы живем в век, когда кому подчиняться? Я свободный человек. Вот такое отношение ценится. Сегодня по телевизору люди почетные, это люди очень-очень гордые. Раньше они были гордыми, но они на показ это не показывали. Это в Советском Союзе считалось неприличным. Сейчас же наоборот. Перед каждым боем боксеров они: «Я тебя там сотру в порошок, ты там ничтожество, я тебя там». Это уже часть культуры боксерских боев. Ну, это, может быть, вы бокс не смотрите, есть другие вещи, когда люди очень надменно о себе говорят. Они в центре вселенной, они вот так вот очень высоки. Если им сказать о послушании, это унизительно, это болезненно для некоторых людей. Они где-то испытали какую-то боль, они решили: «Я... подчинение разрушает жизнь, я буду стоять против, я не буду подчиняться». А Бог ценит способность сердца послушаться. Когда мы, может быть, не все понимаем до конца, но мы говорим: «Боже, я не понимаю, почему это лучше, мне кажется, не лучше, но я знаю, что ты мудрее, чем я, и я тебя ценю больше, чем себя, и поэтому я послушаюсь тебя». Когда-то Петр, помните, Иисус говорит: «Закиньте сети». Он говорит: «Иисус, ну мы рыбаки, ловили всю ночь, ничего не поймали. Это безумие днем ловить. Рыба днем не ловится. А тем более, если ночью она не ловилась». Но потом говорит: «Но по слову твоему закину». И Бог сделал чудо. И когда Он сделал чудо, когда они улов большой словили, Он говорит: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Он увидел Христа в славе. Просто много рыбы. Он ясно связал это с Его сверхъестественной способностью загонять рыбу в эту сеть. Иисус это сделал. Но Он это увидел, потому что послушался Его, по слову Твоему. Еще один текст. Уже нет времени читать. Я расскажу, я один стих здесь прочитаю. Первая книга Царств, 15 глава, с 1 стиха. Ситуация, в которой Самуил приходит к Саулу, тому же царю, говорит ему, вот там есть народ, который, когда израильтяне заходили в обетованную землю, плохо поступил, Бог хочет их сегодня наказать, кроме там есть серьезная причина, почему так, уничтожьте все их имущество, ничего не берите. Они взяли, они не уничтожили лучших там овец, волов там и так далее, то есть тогда это было имущество, это богатство было. И Самуил приходит и говорит, что ты не послушался. А он говорит, там оправдания свои говорит. И в 22 стихе так написано. И отвечал Самуил. А он говорит ему, мы оставили из добычи овец и волов лучшее и заклятого для жертвоприношения Господу. То есть он юлит, он хитрит так, чтобы оправдать себя. И он говорит, это мы для Бога, для жертвоприношения оставили. И вот Самуил ему отвечает. Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Видите, здесь слово «приятны». Он говорит, неужели вы думаете, что вот эта вот жертва, которую вы сделаете, эти любые сегодняшние поступки, не видя жертв животных, любые какие-то поступки, достижения, подвиги, вы думаете, они больше приятны, чем ваше послушание Его слову? Это не так. Для Бога крайне приятно, когда Он смотрит в сердце человека, и Он видит, как это сердце слушается Бога. Оно не все понимает, оно запутывается, оно не все может объяснить, оно наталкивается на какие-то тупики, препятствия, но оно слышит слово от Бога. И это сердце говорит, Господи, я хочу Тебя послушаться, дай мне сил. Видишь, мне реально трудно послушаться Тебя в этой ситуации. Я хочу Тебя послушаться. Для меня это дороже, чем... Я когда послушаюсь, мне будет больно, я знаю. Мне будет тяжело. Может быть, нет. Я знаю, ты много раз благословлял. Но, может быть, будет очень больно. Мне кажется, будет очень больно. Но я хочу все равно тебя послушаться. Я тебя люблю, я хочу угодить тебе. Я знаю, что это тебе приятно. Это для тебя важнее. Вот это мое внутреннее послушание, мое внутреннее отношение к Слову Твоему, к Твоим повелениям, это для тебя очень важно. И поэтому я хочу каждое твое слово принять с таким отношением. Вчера я разговаривал со своим сыном по телефону, и я сказал ему, спросил, бабушка с вами занимается, они сейчас не с нами живут, а с бабушкой летом, точнее несколько недель. И я говорю, вы занимаетесь, пишете, учитесь читать, в школе готовитесь? Он говорит, да, все делаем, и там рассказал немного. И я очень-очень рад, я говорю, ты... Обязательно скажи бабушке, что большое спасибо, что ты нас учишь. Как ожидал, что мы закончим разговор, он потом скажет. Он говорит, хорошо, сейчас. И идет говорить. Моя жена, мы вместе говорили, она слышала разговор, она говорит, ты же ему сказал. Пошел делать. Я до сих пор очень сильно удивляюсь, что мои дети меня слушают. Я понимаю, что это отдельные личности. Они могут меня не слушать. Они иногда и не слушают. Но когда они вот так безропотно, я просто им говорю, я им не объясняю, почему они это должны сделать. Я в основном много объясняю. Я верю, что нужно много детям объяснять, почему это важно. У него должны быть мировоззренческие ценности, почему так нужно жить. Но в каких-то ситуациях не объясняю. И он просто вот так вот очень смиренно, хорошо, и пошел делать. И я иногда стою, и просто это как для меня явление, то есть это просто как чудо. Я стою и недоумеваю, он меня слушает. Я ему просто говорю это делать, он это делает. Он мог бы не делать, и я бы никак его не заставил. Это взрослого человека, он скажет, я не буду делать. Пробуй его заставить, не заставишь. И дети есть такие, которых там будут орать, кричать, бить ногами, что угодно с родителями делать, веревки с них вить, но слушаться не будут. И тут ты говоришь, и он хорошо идет делать. Это очень приятно для сердца. Это пока мое сердце даже не привыкло к этому. Я просто как-то вот немею в такой ситуации. Как чудо какое-то происходит, и я такой стою, мне хочется сжаться так, просто что-то сейчас такое происходит необычное. И это мое сердце по отношению к моему сыну. Маленькое мое сердце, запутанное, глупое, с грехами там. Представьте себе Божье сердце, и как он видит наши сердца. Он видит совершенно, он видит этот целый мир, и он говорит слово свое, и видит, как это сердце безразлично к нему. Видит, как это сердце не озабочено это слово даже выслушать или понять. Видит, как это сердце ленивое, чтобы слушать слова Божьи. Это больно для Бога. Или же он говорит что-то, и он знает, что это сердце наполнено еще страхом. Если я сейчас это сделаю, мне будет больно, мне будет тяжело. Мне вообще кажется, это несправедливо в этой ситуации просить прощения. Но по слову твоему я сделаю это. Ты для меня важнее. И Бог преисполняет, он просто засыпает нас своей благодатью. Он благословляет. Мы делаем на йоту, на чуть-чуть, а он нас благословляет очень много. Ему нравятся такие сердца. Ему нравятся послушные сердца. Ему нравятся сердца, благоговеющие перед Ним. Сегодняшний мир совсем другое воспитывает. К сожалению, часто христианство это воспитывает. Успешные, это значит, мы должны завладевать миром, мы должны быть лидерами, мы должны повелевать, мы должны знать все библейские принципы и там все вот так вот делать, мы должны быть в топ каких-то там чартах, мы должны быть на обложках, мы должны знакомиться с мэриями, с мэрами, у нас должны быть знакомые там во всех властях, мы будем этим хвалиться, а вот к нам пришел этот, и мы трепещем перед ним. Вот это вот влияние, вот это власть, вот это сила, о, у нас уже еще на 100 человек больше, вот это могущество, вот это, а ну расскажи, как ты это делаешь. А Бог же сказал, вы лучше пригласите того, который лучше знает меня и благоговеет передо мной и больше слушается. Иногда есть такие умники, которые знают какие-то библейские принципы, верно знают, приходят в другую церковь, видят какую-нибудь бабушку, например, которая неправильно эту истину понимает. И она думает, что вот нужно совсем по-другому, и она за это даже воюет. И они так свысока, там, и как-то их могут назвать, там, евангелисты, там, баптисты, или там еще какие-то там названием каким-то. А эта бабушка, при всем том, что она здесь не так понимает, ее сердце научилось трепетать перед Богом. Бог смотрит, и ему это приятно. И он действует через нее. Бог туда смотрит. Конечно, важно правильную истину точно понимать. Это очень важно. Я не говорю, да, не важно, важно там в сердце правильное отношение к Богу, все остальное. Это важно, и Бог в других текстах к этому призывает. Но с чего начинается успех? Он начинается с сердца. Из такого сердца. Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность Богу есть такой же грех, как волшебство. За это в законе побивали камнями, убивали насмерть. Такой же грех, как противление. То же, что идолопоклонство. Бог видит наше неподчинение Ему, наше нестремление к этому, нежелание вот таким ужасным образом. И у меня не хватило времени говорить еще о смирении. Написано так, что «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим» Исаия 66:1-2. И верность обязательствам Бог очень ценит. Написано в Псалме 14, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, он верен своим обязательствам, он последователен. Мне не хватило времени говорить о любви к людям, что это вторая подобная первой заповеди, возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. И, наверное, еще мне не хватило времени, я даже не готовил, но есть и другие вещи. Итак, давайте подведем итог. Я думаю, важно для нас с трепетом осознать, что грандиозно великий Бог внимательно смотрит в наши сердца. Именно там начинается успех и благословение нашей жизни. Поэтому нам нужно посвятить себя развитию внутренней нашей сердечной жизни. Нам нужно быть внимательными к тому, что у нас там. Что происходит в сердце, куда это движется, как это развивается. Развивайте прежде всего то, что особенно драгоценно для Бога. И тогда это будет приятно Богу. Даже если нам придется платить за это высокую цену. Даже если нам придется страдать за это. Ничего страшного. Это и есть христианство. Мы призваны не только веровать, но и страдать за имя Господне. Но мы должны помнить, что Бог верен обещаниям. Мы сегодня слышали об этом. И Он вознаграждает таких послушных сыновей и дочерей своих. И утешает их небесным утешением. Если мы поведем себя по этому пути, то мы будем проживать по-настоящему благословенную и плодотворную жизнь. Чего мы желаем? Давайте помолимся и будем еще петь Богу, поклоняться Ему, молиться Ему. Если кто-то услышал что-то, какое-то слово Божие, не мое, которому вы видите, что вам нужно подчиниться, сделайте это. Выразите это в своем сердце, в своей молитве Богу. Особенно, наверное, я бы звал тех, которые не помирились с Богом. Вы не имеете спасения. Мне страшно за вас. И пусть вам будет страшно за вас. Примите Христа, покоритесь Ему. Пусть Бог даст вам спасение. Господи, мы провели такое достаточно долгое время, размышляя над текстами, размышляя над темами Слова Твоего. Мы слушали Слово Твое, значит, мы слушали Тебя. Ты сотворил нас, Господи, не для никчемной жизни. Поэтому по милости Твоей мы не находим покоя в никчемной жизни. Нас временами кого-то чаще, кого-то реже мучает, если наша жизнь не очень-то высока. Спасибо за эти мучения, спасибо за искание смысла жизни, спасибо за искание того, чтобы жить достойной жизнью, достойной Тебя жизнью. Господи, большое спасибо за все эти страдания. Я с детства своего мучился много, и сейчас временами мне очень тяжело на душе, Господи, но я благодарен Тебе за эти мучения. Они отрезвляют, они вытаскивают из болота, из трясины, которая засасывает. Спасибо, что ты будоражишь сердце, что ты пробуждаешь сердце. И, Господи, Ты учил нас, что Ты смотришь сейчас в наши сердца. Там Ты оцениваешь нас. И зришь Ты прежде всего на нашу любовь к Тебе, на наше послушание Тебе, на то, сколько Слова Твоего в нас, на то, как мы относимся к людям. Господи, мы просим Тебя, благослови нас. Мы просим, Господи, как дети Твои, мы все слабы, и нет тут никого, кто мог бы похвалиться и сказать, я успешен. Мы все хотим, забывая заднее, простираться вперед, и мы просим, дай нам благодати Твоей. Возьми нас за руку, поведи, Господи. Обними кого-то, понеси. Кто-то, может быть, очень устал, кто-то изнемог, кто-то, может быть, еще больше как-то чувствует апатию и слабость что-то делать, потому что библейский оценил себя и увидел еще большую свою слабость. Господи, пусть эта слабость заставляет нас бежать на Голгофу, пусть эта слабость ведет нас к кресту, пусть эта слабость, эта разочарованность в себе дает нам энергию бежать и разочаровывая себя, очаровываться Сыном Твоим. Он победил, Он пострадал на Голгофе, Он победил все наши грехи, Он победил никчемность жизни, Господи. И пусть эта боль, это разочарование ведет нас туда искать благодать от Тебя. Дай нам эту благодать. Поведи нас, помоги нам, Господи. Без Тебя не можем расти. И я очень прошу Тебя, Господь, если кто-то застрял просто в том, что оценивает себя Словом Твоим, и это удручает его, и это не дает ему благословенного покаяния и устремления к Тебе, и, может быть, он думает, просто нужно проще говорить о Слове, легче говорить о заповедях. Я очень прошу Тебя, Господь, открой этим людям утешение креста, утешение Евангелия, откроем благодать, которая изливается там. Откроем благодать, которая не дешевая, не просто в том, что мы низкие стандарты слова делаем, но в том, что мы видим истинные стандарты Божьего Слова. Это нас разбивает, но мы утешаемся, что Христос за нас. И если Он за нас, кто против нас? Какая плоть, какой мир, какой дьявол может против нас стать? Христос за нас. Господи, научи этих людей так утешаться. Поклоняемся Тебе, Господи, слушай наши сердца, слушай наше пение. Аминь.